Вы исследуете микромеханику террора, и ваши исследования просто на глазах приобретают все большую актуальность. Я читал вашу книгу в Петербурге как раз, и российское радио очень бодро стало сообщать новости о том, как они наказывают, судят банду Олега Сенцова. Конечно, соответствие неполное. В сталинские времена мы бы с вами вот так вот не разговаривали, но нечто общее есть. И я не сомневаюсь, что и вы, когда работали над этой книгой, тоже об этом размышляли.
Вот именно так. Ведь я начал ее, в общем, сразу после того, как закончил работать над «Гадюшником». У меня просто остались некоторые вопросы, ибо 56-й год было не объяснить без предыстории. А предыстория – это, собственно говоря, 37-й год. И начав работать вот так, что ли, по инерции, я стал день за днем обнаруживать, то, скажем, иностранные агенты – это вот троцкисты, агенты гестапо. А пятая колонна – этот термин, естественно, впервые появился в испанском контексте, но был тут же применен в конце января 1937 года в материалах по процессу параллельного антисоветского троцкистского центра. Это конец января 1937 года. Я уж не говорю о том, что идет фоном уже давно борьба с гомосексуализмом, это просто какой-то национальный символ. И тут же кто-то уже подал идею, что нужно бороться и с абортами, но заодно теперь и с презервативами. То есть на микроуровне непрерывные какие-то совпадения, соответствия. Просто страшно становится, уже кроме шуток.
Да, но вот эти заграничные вдохновители, которых они упоминают, это прямо лексика сегодняшнего дня.
Да, но это лексика сегодняшнего дня, но это и лексика, собственно говоря, 36-го, 37-го, 38-го годов.
Да, ну вот вы назвали книгу «Охота на Бергольц», но, в общем-то, охотились не столько на нее, сколько на ее покровителя и любовника Леопольда Авербаха. И ей удалось спастись, а Авербаха-то расстреляли. Давайте вот мы объясним нашим слушателям, почему именно Авербах, который когда-то был очень влиятельным и даже, можно сказать, был главным начальником писателей и мучил их по-всякому, а к 1936 году уже совершенно утратил всякую власть, почему он был избран главной жертвой в писательской организации? Почему с ним и его окружением так жестоко расправлялись тогда?
Здесь есть один нюанс. Он мучил по лицензии от ЦК ВКПБ. Была такая тенденция, она прослежена в книге в свое время очень популярной Степана Ивановича Шашукова «Неистовые ревнители», что партия к этому не имела отношения, а потом их поправило, уничтожив. Так вот, естественно, они действовали по заданию и по лицензии агитпропа, идеологического отдела, там были, в общем, разные названия. И в какой-то момент весь этот проект пролетарской литературы, который весьма активно поддерживал Авербах, все это, я думаю, по некоторым признакам надоело прежде всего Сталину. И он решил опереться на более культурных литературных деятелей, тех, кого тогда называли попутчиками. И, собственно, попутчики, они потому и попутчики, что они быстро соображают, кто становится главным, кому надо примыкать, кого надо слушать. И вот они стали играть ведущую роль. А всех прежних просто за ненадобностью уничтожили как мусор. Это стиль времени. Террористическое, тоталитарное государство. Увольнение – это убийство. Просто был свой язык террора. Если увольняют, значит убивают.
Все-таки не всех-то убили. Бергольц каким-то образом выжила и спаслась. И это тоже очень любопытно. Ну, кстати, понятно, почему ненавидели Авербаха. Но Бергольц-то была молодой, красивой женщиной и никому особенно насолить не успела. Почему ее так безжалостно топили, травили, пропесочивали? И почему она уцелела?
Почему уцелела, это, я думаю, случайность. Что касается травли, охоты на нее, то это была инициатива исключительно писательской организации «Вследствие зависти». Ты каталась на автомобиле с Авербахом и Берманом, замначальника ГУЛАГа, а теперь мы тебя будем изничтожать. Ни в каких райкомовских, горкомовских списках, ни в списках НКВД она не присутствовала как опасная персона. То есть это шло снизу, чисто из писательской среды. И трое писателей, лично ненавидевших, думаю, и ее, и многих других, Капица, Брыкин и Решетов, под руководством секретаря парторганизации Мирошниченко, они, собственно, ею и занялись. И так как она числилась в парторганизации «Электросилы», потому что писала историю «Электросилы», то они вошли в контакт с этой парторганизацией и занялись ее травлей. Сама по себе она тогда, в этот период, была никто. Поэтесса она была очень слабая. В принципе, никаких оснований, кроме зависти, не было и быть не могло. С другой стороны, нужно понять, что в той ситуации поведение у нее было в известном смысле вызывающим. Вообще у нее в жизни было три социальных роли, три таких маски. Вот это первое, с середины 20-х годов до ареста в 37-м году и тюремного заключения, это такая социальная роль так называемой пуэллы, беспечной девицы, которая, не ведая греха, не чувствуя реальности, действует бессознательно, такая глупая социальная активистка, использующая авторитетных, высокопоставленных мужчин, жадная до секса, идейная психопатка, подверженная разным влияниям. Например, Авербах оказал на нее очевидное влияние. Именно в этот период она напала на Хармса и Абериутов, на Бухштаба, который тогда подвязался на скромной ниве детской литературы. При этом, в общем, никакой такой особой гиперсексуальности в ее поведении не было. Она просто наслаждается жизнью, используя все возможности, которые ей предоставляют. И вот когда, а собственно так всегда и было, когда начинается по команде сверху из Кремля какая-то социальная кампания, потом это было, допустим, «Ленинградское дело», а тут открыли кампанию террора, чтобы просто уничтожать всех подряд, снимая слоями, как потом выразился Каганович. Ну, естественно, вот вся эта зависть, собственно говоря, и сработала. Тем более, что мало того, что она была любовницей Авербаха и демонстрировала это, она еще была сестрой жены Юрия Лебединского, который был таким же активным раповцем, как Авербах. И хоть и не был уничтожен, но в тот момент сильно пострадал, был под боем, его исключали из партии и так далее. Авербах – это немножко другая история, потому что на сестре Авербаха был женат Ягода, и тут уже ранг был другой, это был уже совершенно другой уровень. Тем более на открытый процесс Авербаха не выводили, его просто уничтожили. И Бергольц пострадала именно от писателей за то, что была любовницей Авербаха. А потом ее в июле 37-го года вызывали в Ленинграде в Большой дом, и она какие-то на допросах давала показания по поводу Авербаха. Но мне из ФСБ даже не ответили на мой запрос. Я просил ознакомить меня с этими документами. А в тюрьму ее посадили уже вообще без всякой связи с Авербахом, в связи с тем, что в городе Кирове было устроено свое дело. И тамошний писательский руководитель Алдан Семенов, впоследствии посаженный в тюрьму и в лагерь, он дал на нее показания. И, собственно, в тюрьме она оказалась вот уже по этому делу Кировской писательской организации. Потому что, я думаю, даже органам было ясно, что Бергольц, как вот некая единица, это такая мелочь, которую писатели выбрали для нападок из зависти, но для них никакого интереса не представляло.
Интересно, вот, что Бергольц сама, несмотря на то, что вокруг арестовывали близких людей, ничего, по большому счету, не понимала, и, судя по ее дневникам, и, кстати, и сама участвовала и в травле, и опубликовала статью «Враги не сорвут наших побед», которую вы цитируете. Но вы пишете и говорите, что она находилась в состоянии идейной психопатии поначалу.
Вы понимаете, с другой стороны, вела она себя очень аккуратно, и ни одной новой фамилии, кроме тех, которые уже были приговорены, она не назвала. Да, она ругала Авербаха, каялась в том, что была замужем за Корниловым, но уже было понятно, что они обречены. Никого новых, а ведь абсолютное большинство покупало себе или надеялось купить жизнь, подкидывая новые фамилии, новые персоны, она никаких новых не назвала. Ни разу, ну, по крайней мере, по тем документам немногим, которые удалось найти в партархиве. Поэтому с этой точки зрения, при всей социальной дезориентированности, она, тем не менее, что ли, вела себя более-менее корректно и грамотно, если так можно выразиться, применительно к тому времени.
В последнее время опубликовано довольно много неизвестных документов, связанных с Бергольц, в том числе ее дневники мы делали, даже две передачи об этом, но я знаю, что много еще не опубликовано или не найдено, но вот вы упомянули протоколы допросов по делу Авербаха 1937 года, не получили вы ответа от ФСБ, но по вашему заявлению были рассекречены важные документы, однако опубликовать их запретил суд. Расскажите, пожалуйста, эту историю.
Частично я опубликовал. Дело в том, что по закону об архивном деле публиковать можно только такие документы, которые не раскрывают личные и семейные тайны. Для этого должно пройти 75 лет после создания данного документа. И в 1952 году, видимо, в связи с ленинградским делом, Бергольц опять потянули по делам 1937 года, и партследователи ее допрашивали. И эти документы в ее личном деле, состоящем из четырех частей, имеются. Три части мне дали, одну часть не дали, ссылаясь на то, что эта часть содержит личную тайну. Собственно, личная тайна раскрыта во всех документах 1937 года. Но наш партархив, он в этом смысле чрезвычайно вредный. И если есть малейшая формальная возможность что-то не дать, они не дают. И вместо документа, который мне не дали, я в этой книге опубликовал краткое изложение судебного решения. Потому что попутно с работой над книгой Бергольц я провел 5 судов, связанных с работой архивов. 3 суда – это партийный архив, как он сейчас называется, Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. И, естественно, суд всегда стоит на стороне государственной организации, то есть архива. Мне ничего не дали, но из материалов, которые частично зачитывала судья, кое-что можно было понять. В частности, в 1952 году, я так понял, за Бергольц заступался Твардовский. Короче говоря, в 2027 году мне сказали, вот прямо с утра и приходите, мы вам все дадим.
Можете намекнуть, в чем могла бы состоять эта тайна? Я думаю, что нашим слушателям страшно интересно.
То, что она любовница Авербаха. Это то, о чем у меня полкниги написано. Это вот все вот это.
Всего лишь.
Да, и кроме того, очевидно, личная тайна еще то, что она пила. Да, она пила. И в книге «Гадюшник» об этом тоже достаточно написано. То есть все эти тайны – это такие секреты Полишинеля. Понимаете, как с судом разговаривать? Решение суда. Апеллировать дальше нет смысла. Собственно, был городской суд, была кассация, но это, собственно, все ничего не дало. Потом было обращение в Конституционный суд, который фактически даже не стал и ни во что вникать и вдумываться, а отказал, можно сказать, с порога. Все это зафиксировано в большом количестве статей, существует в интернете. Но все равно документы эти недоступны. Больше того, я вот недавно запрашивал этот архив. Дело все в том, что документов парторганизации Ленинградской, Ленинградского отделения Союза советских писателей СССР, нету за 1934-1939 годы. Вообще нету. И я просил, чтобы мне показали так называемое дело фонда 2960. Это такой комплекс документов, который показывает историю образования архивного фонда. Да, дело фонда меня не допустили, сказав, что это читателям не выдают. Но сообщили, что согласно ранней карточке фонда, документы партийной организации Ленинградского отделения Союза советских писателей впервые поступили в партийный архив 28 апреля 50 года за 44-47 годы. Значит, куда делись все документы периода Большого террора, никто не знает. Может быть, их парторганизация Союза писателей не передала перед войной. Может быть, их уничтожили, собственно, в любой год. Кто-то говорил, что в связи с началом войны в 41-м году много чего уничтожили. Кто-то выдвигал версию, что в 70-е годы из Москвы была команда уничтожать все следы 37-го года. Во всяком случае, этого нету. А попутно я запросил этот же архив еще по ряду некоторых фондов, где тоже отсутствуют документы по 37-му году. Их вообще очень мало. Чудом сохранились все документы электросилы. А меня интересовал политехнический институт. И мне сообщили, например, что в исторической справке, подписанной секретарем парткома ЛПИ имени Калинина Французовым, сообщается, что архив до 41-го года уничтожен. Акт находится в Выборгском райкоме ВКПБ города Ленинграда. Да еще и это дело фонда политехнического института, как они добавляют, содержит документы с ограничительными грифами. То есть это документы о документах, которые тоже не дают посмотреть. И даже не сообщают их содержание. То есть там, в этом архиве, полно тайн. Когда они будут раскрыты и будут ли вообще, неизвестно. Поэтому, в общем, поиск в этом архиве, он крайне затруднен. И, как выразилась одна сотрудница архива, напоминает игру в морской бой. То есть что-то вот случайно ткнул, попал, не попал. Вот таким образом нам предлагают работать с этими архивными документами.
Вы в этой книге гораздо чаще, мне кажется, чем в книге «Гадюшник», обращаетесь к эмигрантской печати. И действительно, там можно найти очень любопытные вещи, какие-то детали. И, с одной стороны, эмигранты знали что-то о происходящем в России, то, чего, может быть, и в самой России не знали о Советском Союзе. А с другой стороны, не могли верно происходящее интерпретировать. Например, как вы пишете, была распространена версия о том, что большой террор – это конец диктатуры Сталина. Вот это очень любопытно, как все это отражалось в эмигрантском сознании.
Мне тоже это было любопытно, и ведь, понимаете, все зависит от доступности источников. Принстонский университет выложил в интернете парижскую газету «Возрождение» почти полностью. А Ходосевич и Берберова под общим псевдонимом Гулливер, а иногда и каждый под своей фамилией, регулярно писали статьи о том, что происходит в Ленинграде. Их это по-прежнему очень интересовало. В какой-то мере они разбирались в этом, в какой-то мере не разбирались, это естественно. Но, во всяком случае, подсветить вот все происходящее с той стороны, это любопытно. А действительно, политический отдел газеты «Возрождение» почему-то решил, что вот эти московские процессы — это чуть ли не заговор Ворошилова против Сталина и так далее. Ну вот, действительно забавно, как из Парижа виделось то, что здесь творится, потому что никакой нормальный человек не может представить, что, собственно, там происходит. Что удивляться, что Бергольц ничего не соображала. и в Париже ничего не соображали, по большому счету. Ну, понимали, что уничтожают, но кто с кем борется, искали в этом какой-то смысл. Так что это просто действительно было очень любопытно. Другой комплекс документов у меня отражен в именном указателе. Дело в том, что этот архив, каким бы он ни был плохим, тем не менее вдруг завел в компьютер 2 миллиона, если не больше, личных дел членов партии. С самого начала и до конца 40-х годов, когда личные дела накапливались в фондах обкома и горкома, потом уже по райкомам. И поиск компьютерный по фамилии оказался довольно простым. И это позволило уточнить биографии, послужные списки, кто где служил, годы службы, иногда год рождения и так далее. Поэтому, когда пишешь какую-то историческую работу, то, конечно же, целиком и полностью зависишь от доступности источников и вообще их наличия. Газеты «Возрождение» нету в России, поэтому, когда она появилась, возникла вот новая возможность. Стали доступны личные дела. Появилась возможность все это прочитать, в том числе совершенно такие ранее неизвестные бытовые подробности, поскольку все писали друг на друга доносы. Действительно, все на всех. И вся эта коллекция личных дел, она это во всей красе демонстрирует.
Очень интересная тема, которую вы затрагиваете, это антисемитский характер большого террора. Многие воспринимали эту чистку именно как борьбу Сталина с евреями. Геббельс размышлял об этом, вы его цитируете, и Пришвин в дневнике тоже говорит, что троцкисты — это как бы псевдоним евреев. Но, может быть, все-таки и Геббельс, и Пришвин выдавали желаемое за действительное, потому что евреи-то были и среди жертв, и среди палачей примерно поровну.
Вы знаете, тут не было того, что нацисты называли окончательным решением вопроса. Но как-то порезвиться, ублажить душу, в ряде случаев, безусловно, такая тенденция прослеживается. Но, как мне показалось, и я это попытался в книге продемонстрировать, чтобы не возникло ощущение, что это такой большой еврейский погром, Жданов и Щербаков, который непосредственно ведал писательской организацией. Собственно, Щербаков был вторым человеком после Жданова в Ленинграде. Они, это было видно, постарались, чтобы евреев атаковали евреи. Ну, всегда есть то, что те же нацисты называли полезными евреями, которые, собственно говоря, будут этим заниматься. Но в Ленинграде их было двое. Это арест Цехновицер. Он погиб во время войны в Таллинском переходе под немецкими бомбами. И Лев Плоткин. Собственно, вот они главные такие были погромщики. И такое, знаете, ощущение, что они соревновались, кто больше там фамилий назовет, в том числе и еврейских. Конечно, нету никаких документов. Их нету и по 1953 году тоже, между прочим. Допустим, о том, что сейчас всех евреев вышлют куда-то в Сибирь. Но, тем не менее, по вот этим всем делам это обрисовывается. То есть это не было таким организованным действом, но попутно, ввиду такого внутреннего антисемитизма, это, видимо, проводилось. Я так думаю.
Мы говорили о том, что ни в Париже Ходосевич и Берберова ничего не понимали, ни Ольга Бергольц не понимала. А были в Ленинградской организации Союза писателей люди, которые, во-первых, все понимали, а во-вторых, тайно, конечно, были врагами Сталина. По дневникам, по каким-то документам обнаруживали ли вы что-нибудь подобное?
Валерий Николаевич Сажин издал дневник Шапориной в двух томах. В общем, видно, что она более-менее разбиралась, хотя бы не в причинах, но более-менее адекватно оценивала то, что происходит. Думаю, что такие люди, как Тынянов, которые, конечно, внешне поддакивали и подписывали какие-то газетные заметки с требованием покарать, осудить и уничтожить. Такие люди, вот, возможно, что-то понимали. Но таких дневников от писателей практически не осталось. Об этом можно только догадываться. Фактически, единственный такой дневник – это Шапорин. Что касается Лидии Гинзбург, то при том графоманском обилии текстов, которые в ее архивном фонде в публичной библиотеке хранятся, по 1937 году там ничего нет. Такая одна большая дырка. То ли было все уничтожено, а может быть, попросту она перестала что-то записывать. Военный период, да, это есть, это недавно было издано, а 37-й практически нет. Думаю, что какое-то количество людей понимало. Ну, не знаю, сколько их было, 10, 20, 30, но, во всяком случае, очень мало. Очевидно, лучше понимали, но те, кого по ошибке не уничтожили и не выслали в Кировском потоке, если таковые оставались еще в Ленинграде, просто потому, что они с этим столкнулись гораздо раньше. Понимаете, как Бергольц та же могла что-то осознать, если она все 30-е годы жила в каком-то таком вот социальном упоении, возможностями, своими любовниками, переходя там от одного к другому и так далее. Конечно, не было даже повода о чем-то задуматься. Задумалась она даже не во время этой травли, а только посидев год или чуть больше в тюрьме. После тюрьмы это уже совершенно другой человек. И ее военный дневник, он это уже показывает. Только после 1938-1939 годов и до конца войны это уже другой человек.
Не только другой человек, но и другой писатель. Она стала писателем.
Это да. Собственно, тот пафос, которому она тяготела еще до войны, он во время войны перестал быть претенциозным. Он обрел основу. Это так все совпало. В ее стихах нет никаких намеков на преступность режима, то, что есть в самом дневнике. Но вот это совпадение тяги к пафосу с самими событиями, которые требовали именно такого выражения, от нее ждали. Вот это все как-то совпало. Ну, то, что Лев Левин, ее приятель, вместе их исключали из Союза писателей, в 1937 году назвал «жестокий расцвет». Да, вот это так совпало. А после войны она уже погибший, погубленный человек, потому что скорбит уже не по погибшим во время войны, она скорбит по своей погубленной жизни. И единственное, что она пытается делать, это пить, с одной стороны, для забвения. Она уже не боится погубить здоровье, потому что жизнь погублена. А с другой стороны, чтобы не выступать на всех этих собраниях. И есть воспоминания, автор Рабинович, и он приводит ее интересные слова. Она вспоминала, что вот я уходила в буфет, и к моменту выступления была не способна что-либо говорить. И когда-нибудь всех спросят, а что вы делали в начале 50-х? Я отвечу, что пила, и многие захотят со мной поменяться биографией. То есть вот это уже Ольга Бергольц третьего периода. Это уже после ее взлета, когда она стала блокадной Мадонной, и после всех вот этих стихов. Хотя надо сказать, что в 56-м году в «Новом мире» это был такой взлет, когда там одновременно печатали роман Дудинцева, рассказ Гранина «Собственное мнение», очень смелый по тем временам, и ее стихи. И это потрясающие стихи. Это стихи, собственно, вот о той трагедии, которую она пережила и в тюрьме, и в 37-м году, и после. Ее ведь тогда обвиняли в том, что в 45-м для нее война не закончилась. У меня в «Гадюшнике» об этом идет речь. Ей говорили и в статьях указывали, что война закончилась, пора включать оптимизм. Советский писатель же работал как некий робот. Нажали кнопку, начался оптимизм. А у нее война не закончилась. И она продолжала писать трагическим мироощущением. И вот плавно оно перешло в трагическое ощущение по погубленной жизни. Это ее третий уже такой финальный период. Довольно длинный, но тем не менее.